Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Теос «Лютеранская волна». Сегодня эфир веду я, Антон Тихомиров. В нашей студии находятся два важных и очень интересных гостя. Это пастор Михаэль Шварцкопф, пастор общины Святого Петра на Невском проспекте и одновременно пробст Северо-Западного пробства Евангелической Лютеранской Церкви, и Евгений Михайлов, пастор, настоятель Пушкинского прихода Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. Тема нашей сегодняшней передачи обусловлена тем временем и тем временем церковного года, в котором мы с вами находимся. Сейчас идет предрождественское время. Мы все в ожидании этого самого важного для западных христиан.
Лютеранская волна на радио Теос.
Мы все в ожидании этого самого важного для западных христиан праздника Рождества, Рождества нашего Господа Иисуса Христа. И вот в этой связи мой первый вопрос к нашим гостям. А почему, собственно говоря, этот праздник является таким важным? И почему именно для западных христиан он стал вот такой важной вехой в церковном году? Михаэль.
Да, в Германии, я же из Германии, у меня это ясно связано с тем, что большинство немцев, они не христиане, они не очень интересуются церковью, но они все-таки интересуются праздниками. И Рождество такой праздник, это главный праздник в течение года, праздник семьи, праздник подарков. И вот мы и в этот праздник, там это часть немецкой традиции, надо ходить в церковь. И люди, которые не появляются весь год у нас в церкви, они ходят вот именно в Рождество. И таким образом, конечно, у нас полные церкви по всей стране. И мы вот привыкли, что надо что-то подготовить, чтобы людям у нас было интересно, приятно вот этот вечер. Поэтому для наших церковных людей просто этот праздник тоже стал очень важным.
А Михаил, ты сказал, что в Германии большинство людей не христиане. Неужели это правда?
Ну, по статистике, 2/3 населения, они христиане. Но по лютеранской статистике надо, конечно, знать, что люди являются членами церкви, они платят церковный налог. Это прекрасно, потому что за эти деньги можно задерживать прекрасные здания. Традиционная, очень богатая архитектура немецких церквей, это да. Но на богослужение обычно ходят только 3% наших членов лютеранской церкви. Так что, когда человек видит, вот часто из России приезжают в Германию, говорят, вот там уже церковь, скоро церкви не будет, потому что там мало людей в церкви. На самом деле, они являются членами церкви и платят церковный налог. И у нас в связи с этим есть всегда средства, чтобы поддерживать церковь, служение пасторов и так далее, и так далее. Но если смотреть на богослужение, кто там участвует, это 3% наших членов, значит, это 1% населения. Вот, ну, примерно свидетельство что-то о вере, конечно. Если еще добавить несколько процентов, то все-таки я бы сказал, 10% они активно участвуют в жизни церкви.
Вообще тема соотношения христиан и нехристиан в, казалось бы, христианском обществе очень интересна, и я думаю, что мы к ней сегодня еще вернемся. Пока я назову наш телефон, с которым вы можете с нами связаться. Телефон +7 977 850-09-96 – это тот номер, который вы можете использовать в Viber и WhatsApp, и телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Но в России неужели общество тоже не христианское, Евгений?
Ну, я думаю, что в России, как и в любой другой, наверное, современной стране, общество гораздо менее христианское, чем оно хочет думать о себе. Как известно, у нас называются какие-то очень большие цифры, что у нас там 86 или 96% считают себя, например, православными, но это… Понятно, что это цифры завышенные, кем себя человек считает, это не всегда правильно, поэтому я думаю, что общество в России, оно приблизительно такое же, как везде, то есть это люди в массе своей живущие в русле некой культурной традиции, которая является, безусловно, христианской, конкретно православная христианской, но, наверное, для большинства, действительно, вот как уже говорил Михаил, тоже это, так сказать, два праздника в году, в которые они посещают церковь, и то не всегда, там, возможно, время от времени подают какие-нибудь записки, поминания, и для среднестатистического россиянина, наверное, это, в общем, и есть его церковная жизнь. Другое дело, что если говорить о российских лютеранах, конкретно вот, скажем, о том, что я вижу на своем служении, все-таки принадлежность к религиозному, будем так говорить, меньшинству – это всегда более осознанный какой-то момент. Хотя, конечно, многие наши прихожане, они тоже являются лютеранами, потому что они были крещены когда-то в детстве, сейчас они уже очень там пожилые люди, но, тем не менее, были крещены их родителями именно в лютеранской церкви. Но все-таки, я думаю, что представители как раз вот западной традиции в России, они более сознательные христиане, более, так сказать, отдающие себе отчет в том, что же, собственно говоря, несет христианство.
Да, я и по своему опыту могу сказать, что церкви в Рождество куда более полны, чем в обычные будние дни. Но все-таки можно ли сказать, что Рождество – это такой праздник, который объединяет самых разных людей, и христиан, и нехристиан, людей близких к церкви и далеких от нее?
Ну, во-первых, у нас хочешь не хочешь, Рождество объединяет. Покупаешь обыкновенный календарь в канцелярском магазине на Новый год, открываешь январь месяц, там написано 7 числа Рождество Христово, и все тебе тут. Поэтому будь ты хоть негром преклонных годов, хоть мусульманином, хоть иудеем, тебе уже в календаре написали Рождество. Но это, конечно, шутка, но реально, действительно, Рождество именно за счет того, что оно, можно сказать, выплеснулось за пределы церкви, как праздник перестало быть сугубо церковным праздником. Кстати, в отличие от Пасхи, которая все-таки, несмотря на свое первостепенное значение, все-таки праздником является сугубо церковным. А Рождество стало каким-то таким светским, мирским, в какой-то мере, наверное, каким-то клоном Нового года, если говорить о постсоветском пространстве. Но, тем не менее, это же все равно хорошо, когда люди в эти дни начинают больше заботиться о своих родных, о своих близких, думать, что им подарить, ну, просто добрее становится, пусть на какое-то время непродолжительное, потом они опять станут злее, но, конечно, это хорошо.
Мне кажется, это начало очень важного и интересного разговора, но я предлагаю его продолжить после небольшой паузы, а сейчас я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 333 1706, а также сообщение можно присылать по Вайберу и Ватсапу +7 977 850 09 96.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Итак, мы в студии, продолжаем разговор о Рождестве. Мы немного освободили Антона Владимировича, чтобы он мог ответить на пару вопросов. Скажите, пожалуйста, о распространенных мифах Рождества. Потому что буквально сегодня я слышала такую известную фразу, известной путаницы в наш адрес от одного своего коллеги. Меня спросили, а что у вас сейчас Рождество? Я говорю, ну вообще-то у нас время Адвента. И тогда вот такая классическая фраза прозвучала: «Как? Ты же говорила, вы лютеране, а вы, оказывается, адвентисты?» И это тоже, наверное, один из мифов, ну, может быть, не такой большой. А что же существует еще? Мифы, заблуждения?
Ну, во-первых, само по себе Рождество с его сложной историей – это отдельная и довольно увлекательная тема, но сюда накладывается также и всеобщее религиозное невежество, которое, к сожалению, характерно для нашей страны, ну, в общем-то, и для многих других обществ, в том числе и, казалось бы, христианских. То есть люди не понимают, что такое Рождество, люди не понимают, что такое Адвент, что такое пост, что такое Пасха. Все это является для них чем-то чужим и непонятным. Но действительно, сама по себе история Рождества, она очень сложна, ведь Рождество – это тот праздник, который в истории Церкви появился достаточно поздно. То есть первые христиане, самые первые христиане вообще не отмечали приход Христа в наш мир, рождение Иисуса Христа. Затем появился праздник Богоявления, который в Западной Церкви сейчас отмечается 6 января. И через 13 дней он отмечается в православной церкви по юлианскому календарю. И этот праздник, собственно, имел ту самую богословскую смысловую нагрузку, которую сегодня имеет Рождество – приход в мир Бога, приход в мир Спасителя. Но затем, поскольку крайне популярным в тогдашнем мире оставался праздник непобедимого солнца, который отмечался 25 декабря практически везде в Римской империи, то этот праздник был переосмыслен по-новому, и вместо того, чтобы чествовать солнце или чествовать императора Римской империи, стали в этот день чествовать Иисуса Христа. И таким образом появился наш сегодняшний праздник Рождества. То есть изначально он носит скорее вот языческий характер, но затем был христианизирован. Однако в нашем церковном календаре по-прежнему остается праздник Богоявления, который мы также отмечаем 6 января, но в западной церковной традиции он связывается сейчас с приходом волхвов и с теми дарами, которые они приносят.
Не случайно трое, да?
Да, хотя на самом деле сколько было волхвов в Писании не сказано, этого там нет. И даже не сказано, когда они пришли, совершенно не обязательно это было вскоре после Рождества, это могло произойти и значительно позже.
Но более-менее понятно, зачем они пришли.
Да, они пришли, волхвы, ну, строго говоря, да, если мы сейчас отвлечемся на эту тему, а волхвы, если буквально смотреть на греческий текст Нового Завета, там сказано, что речь идет о магах, то есть о жрецах зороастрийского культа, которые, в общем-то, были не иудеи и уж тем более не христиане, но это был своего рода монофизитский, поклоняющийся единому Богу культ, и тем самым показано, что и представители других религий, представители других видов человеческой мысли могут прийти ко Христу и могут увидеть в нем Спасителя, в общем, может быть, даже не отказываясь от своей религиозной идентичности. Это очень интересный вопрос, однако это скорее не наша тема.
Да, это немножко далеко от елочки
вот.
С подарками.
Да, а тем не менее, скажем, в восточно-христианской традиции, в православной традиции праздник Богоявления сегодня связывается с событием крещения Иисуса Христа, и в связи с этим вот все эти многочисленные обычаи с купанием в прорубях и тому подобные вещи. Словом, Рождество действительно большой период церковного года, который начинается с Адвента, это 4 недели до Рождества. Адвент по-латински означает пришествие, то есть ожидание пришествия Христа, ожидание Рождества. Ну, то, что в православной традиции именуется рождественский пост, затем, собственно, рождественские праздники. Сюда же попадают и новогодние праздники. Скажем, еще во времена Лютера Рождество Новый год справляли именно в день Рождества. Ну, и затем вот день Богоявления. Все это один большой комплекс, который напоминает нам о пришествии в мир Спасителя.
Вот Галина из Москвы спрашивает нас, разве Иисус родился в декабре? Ведь мы же знаем, что Иисус родился в сентябре. И я позволю себе небольшую ремарку о том, что вот утверждение «мы знаем, когда родился Иисус», оно немного смелое в наше-то время. И еще один вопрос от Ивана. Считаете ли вы, что Рождество Христово все же изменило мир? Сейчас говорят о постхристианском мире, значит, он стоит на... И вот на плечах христианства, просто немного не тот шрифт, вернемся немного к сентябрю и, наверное, попросим нашего пропста, северо-западного пропста Михаила Шварцкопфа ответить на этот вопрос, а потом все трое, может быть, пожалуйста, на тему изменения мира посредством христианства.
Да, там пропуск мне ничего не поможет, даже если был бы епископом, мне мог бы ответить что-то о сентябре. Я лично не знаю, в какой месяц Иисус родился, я думаю, что каждый честный человек, образованный человек вам скажет откровенно, что он не знает, потому что действительно, как дорогой доктор Антон Тихомиров уже сказал, что вот этот праздник был связан потом с непобедимым солнцем, это вот 25 декабря, и это все, что можно, мы не знаем, в какое время года Иисус родился. Так что нам, конечно, нравится, что это зимой, потому что можно зажечь свечи, там какой-то уют, это прекрасно, конечно. Для этого, поэтому этот праздник тоже такой успешный просто вне церковном мире. И потому что это языческий праздник, отчасти, может быть, остался, тоже это, конечно, немножко подыгрывает.
А можно я тогда добавлю небольшой вопрос? Все-таки вот прозвучало, что это время поста, и наши литургические цвета на это время фиолетовые, которые напоминают нам о некоторых скорбях, о том, что христианин – это человек, который не все может себе позволить, и это как раз то время, когда он задумывается о том, каково, собственно, ограничение его христианской свободы. Вот как связано радостное, великолепное, такое теплое, уютное ожидание этого замечательного праздника с периодом каких-то ограничений, самоограничений, размышлений, действительно, поста? Пожалуйста, Михаил, Антон и потом Евгений.
Да, лютеранин – это такой человек, такой христианин, который может себе позволить в предрождественскую суету размышлять о Боге, молиться и читать Священное Писание. Вот это наш пост.
Антон Владимирович?
Да, на самом деле, особенно в сегодняшнем христианстве, которое прошло через многие этапы церковной истории, все смешалось и все вышло на некий новый уровень. Да, фиолетовый цвет, с одной стороны, это цвет поста, цвет ожидания, но с другой стороны, если мы вспомним историю, фиолетовый цвет – это пурпур, самый дорогой цвет, это царский цвет. То есть это время не только какой-то печали или скорби, нет, в первую очередь это время торжества внутреннего, пускай, да, какого-то скромного, пускай нацеленного на ожидание, но все-таки время торжества. Когда я размышляю о Рождестве, о том, что оно значит для нас, и о том, что оно значит для мира, я все время вспоминаю одно стихотворение Йохана Клеппера, это тот церковный поэт, которым я очень много занимался, и вот одно из его стихотворений «На Рождество» содержит все следующие строки. «Пусть в разноцветии веселом весь мир встречает праздник твой. Нас ты нас ко мраку приготовил, к ночи с единственной звездой». Вот ведь для всего мира это разноцветие, это радость, это пестрота. А для христиан, которые всерьез задумываются о том, что же такое Рождество, это мрак, в котором горит единственная звезда, вот единственная звезда надежды.
Замечательно. Евгений?
Ну, я даже затрудняюсь, наверное, сказать. Ну, мне кажется, что пост перед праздником, он имеет и чисто такую психологическую природу, да, что если человек как следует не проголодается, то он не получит удовольствия от пищи, точно так же, как если человек немножечко не повоздерживается от различных развлечений, от различных излишеств, может быть, он в полной мере не сможет и почувствовать вкус праздника, но это такое чисто бытовое объяснение. На самом деле мы, как я уже говорил, все хотим мы этого или не хотим, живем в русле русской православной культурной традиции, где посту всегда уделялось очень большое внимание именно его каким-то таким аскетическим моментам. Конечно, очень важно, чтобы вот если даже человек предается этим аскетическим упражнениям, чтобы пост у него на этом не заканчивался, это не было вершиной поста, а только начинался. На самом деле, как говорит пророк Исаия, если не ошибаюсь, Бог через пророка Исаия, что вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, так сказать, узников отпусти на свободу и так далее. То есть важно, чтобы человек хотя бы во время поста, пожил немножко так, как ему полагается жить все время, то есть сосредоточил свое внимание не на себе любимом, не на содержимом своего холодильника, а, может быть, немножко обратил внимание на своих ближних. И вот это тот пост, который избрал для верующего человека Бог.
Ну вот в сочетании с идеей времени для выбора подарков, по-моему, это здорово, когда человек тратит деньги не на себя, а на своих ближних, и старается как-то их порадовать, вообще создать атмосферу праздника. Это тоже неплохо. Но вернемся к очень важному вопросу Ивана, который прозвучал. Все-таки на чьих же плечах стоит мир? Ну, все-таки не атланты держат небо, немножко другое. Но действительно, серьезно, если это единственная свеча в том мраке, который приготовлен для тех людей, которые называют себя христианами и действительно стараются следовать Христу, то в какой же мере опорой мира является христианство в целом? Окружающего мира не только для нас, христиан, получается. Антон Владимирович?
Безусловно, хотя сейчас и мы и говорим о том, что живем в постхристианскую эпоху, с другой стороны, одновременно же ее называют и постсекулярной, то есть подразумевается, что секуляризм с его отрицанием религии, с ее выдавливанием религии исключительно в сферу частного тоже уже остался позади, и сейчас наступает какой-то новый этап, в котором религия снова выходит на первый план, становится снова вопросом важным для всего общества и, по крайней мере, для большинства его членов. Да, с одной стороны, так, что религия уже не играет ту роль, какую она, например, играла в средние века или в античном мире. Собственно говоря, в те эпохи религии в нашем понимании и не существовало, потому что в те эпохи не было еще разделения между религиозным и светским, к которому мы привыкли. Все было религиозным. То есть религиозными обрядами, религиозными представлениями была проникнута вся жизнь людей, даже на самом повседневном, на самом светском, с нашей точки зрения, уровне. Сегодня вот те идеи, которые принесло христианство, отчасти это нравственные идеи, отчасти это идеи, связанные с представлениями, даже самыми элементарными представлениями о том, что Бог нас любит, Бог нас принимает, Бог видит в нас своих детей, ведь эти идеи отнюдь не являются чем-то само собой разумеющимся. Посмотрим любой голливудский фильм, в котором чуть-чуть затрагивается религиозная тема. Там всегда эта идея будет звучать главной. Да, Бог тебя любит, все остальное – это уже мелочи, которые можно решить по ходу дела. А ведь это, собственно говоря, и есть базовая христианская идея, которая затем снова с особой силой прозвучала в эпоху Реформации. Бог тебя любит. Ты важен для Бога, ты важен для вечности. У тебя в вечности есть свое место. Ты имеешь вечное значение. Вот, собственно, это, наверное, главное, что принесло христианство в этот мир. Разумеется, те мысли, которые несет людям христианство, отдельные мысли, отдельные идеи, во многом заимствованы христианством, опять же, откуда-то из иудаизма, из Ветхого Завета, из окружающего мира, в том числе античного мира. Но, тем не менее, христианство смогло их сформулировать и смогло донести их до людей так, что они, в общем-то, инстинктивно придерживаются этих идей, хотя, может быть, даже и не сознают до конца, что они являются христианскими. Когда сегодняшний гуманизм, так называемый, борется с христианством, говорит о том, что мы защищаем человека, в отличие вот от этих христиан, которые говорят о каких-то там консервативных ценностях, которые человека только угнетают, гуманизм – это христианское течение. Собственно говоря, гуманизм – это еще одна разновидность христианства, не более того.
Михаил, пожалуйста.
Да, это важно, конечно, что у нас есть такая великолепная история, что действительно и гуманизм стоит на плечах христианства, это можно сказать. Но я хотел бы добавить насчет этой звезды, единственной, да, в мрачном, на мрачном небе. Если мы, христиане, сохраняем хотя бы эту одну звездочку веры в наших сердцах, тогда всегда есть шанс у мира вот, возрождения этой веры и этой надежды, что люди могут жить друг с другом в мире и могут в себе найти больше, чем какие-то материальные вещи, материальные мышления, размышления, но что они найдут себе цель в жизни, которая больше, чем какая-то материальная цель. Это может быть совсем цель, которая совпадает с гуманизмом, конечно, да? Это может быть цель, которая совпадает с традиционными ценностями, Но прежде всего мы литеране считаем, что когда есть эта искра веры в человеке, тогда есть и всегда возможность в свободе возрождать вот эту веру для всего общества. И тогда мы никого не угнетаем, конечно. Тогда есть Рождество, это праздник возрождения нашего верующего духа, нашего христианского духа, я это очень надеюсь.
И Евгению достается замечательный вопрос от Ивана, он продолжает эту тему. «Действует ли Христос в мире и для нехристиан?» Ну, если мы уже вспоминаем волхвов, которые не были христианами, и тем не менее проделали долгий путь, да еще и принесли великолепные подарки, может быть, оттолкнемся от этого. И Галина тоже продолжает тему. Как еще можно объяснить христианам, что Рождество и Новый год – страшные языческие праздники? Мы должны это донести миру, а не скакать вместе с миром и славить дьявола. Ой, какой ужас. Рядясь в карнавальные костюмы. Вот. Ну и дальше все в таком духе. Сейчас мы вернемся к теме карнавалов, переодевания и дуализма, а пока Евгений ответит на вопрос Ивана. Как же быть с нехристианским миром?
Я чисто случайно оказался довольно готов к этому вопросу.
Я знала.
Я говорю, что я очень люблю эту цитату из Льюиса, из его книги «Просто христианство», когда, близко к тексту, скажем, что мы знаем, что никто не может спастись иначе, как через Христа. Но нам никто не сказал, что только те, кто его знает, могут спастись через него. То есть, безусловно, то, что происходит в предрождественские вот эти вот дни, когда к Рождеству готовятся не только церковные люди, не только христиане, а в общем весь мир, это лишнее свидетельство того, что действие Бога в этом мире, оно сильнее, чем мы можем себе на первый взгляд представить. Он вот самым фактом своего рождения в человеческой плоти вот побуждает людей, очень далеких от христианства, готовиться, например, праздновать это событие. Готовиться в том числе, становясь мягче, добрее, лучше и там, проявляя заботу о своих ближних.
И маленькие ремарки от коллег. Антон?
Вот мы сегодня как раз утром с Евгением общались на тему сегодняшней передачи, и вот как-то я высказал идею, что на самом деле есть два Рождества. То есть одно Рождество – это такое богословское Рождество, которое отмечают вот сознательные христиане, которые давно ходят в церковь и знают смысл этого праздника. Это рождение Спасителя, рождение Бога-человека. Ну, на самом деле, опять же, далеко не все из тех, кто практикует церковную жизнь, знают об этом глубоком смысле, но богословы знают, да, вот все здесь собравшиеся примерно представляют, о чем идет речь. Да, есть такое Рождество, оно имеет свой смысл, оно имеет свой глубочайший смысл, и здесь можно написать массу книг, и написана масса книг, можно прочитать массу проповедей, прочитана масса проповедей.
И литературу художественную.
Или художественную как раз меньше, но вот богословской литературы здесь много, и очень хорошей, очень глубокой литературы. Но есть и второе Рождество, то, наверное, которое родилось еще до христианского Рождества, но которое затем было христианизировано. И в этом Рождестве в сущности нет ничего плохого. Это Рождество гирлянд, это Рождество красивых рождественских открыток, это Рождество тех же самых рождественских вертепов, которые, конечно, имеют мало отношения к тому, как действительно родился Иисус Христос. Это то Рождество, когда люди дарят друг другу подарки, когда смягчаются их сердца, когда семья собирается вместе, когда люди по-новому осознают свою жизнь, может быть, ничего не зная о Боге, может быть, очень мало представляя себе что-то об Иисусе Христе. Это другое Рождество, это не то Рождество богословов, но и то, и другое Рождество имеют один и тот же исток. Этот исток – божественная любовь, которая преображает наш мир. Она радикально преобразила наш мир в Иисусе Христе, но она и сегодня преображает наш мир. Вот в этом празднике. Да, пускай на несколько дней, но наш мир становится ярче, интереснее, лучше и добрее. На самом деле, иногда я думаю, что если бы Христос мог прийти на землю хотя бы ради этого, даже ради этого Он пришел бы.
Здорово, Михаил.
Да, я думаю, что Рождество, вот это второе Рождество, что дорогой Антон сказал, это действительно это является этой звездой, которая нам дает свет надежды. Надежды семьям, которые собираются именно в Рождество под елку и дарят подарки, это действительно показывает, что есть такой момент в жизни семьи, что мы все осознаем, какая важная для нас семья. Вот это смысл Рождества тоже, точно, потому что семья, святая семья – это тоже Рождество.
Да, и есть еще у некоторых шанс в Рождество именно создать семью, потому что есть омела. Это еще один миф рождественский, рождественская традиция. Да, многие это знают из литературы, а некоторые даже из практики. Не, Михаил, ты не знаешь?
Нет, скажи еще раз.
Ну, вешается веночек из омелы, обычно в дверном проеме, и тот, кто случайно пара оказывается под венком или под этим букетом, должен поцеловаться.
Да-да-да, это из Англии,
ввиду,
из Англии,
это очень кажется, хорошая традиция, да.
Германии-то нет, интересно.
Вот, теперь мы вернемся к теме карнавала. Я бы хотела рассказать две коротенькие истории. Одна совершенно старая, когда только вышла книжка «Гарри Поттер», еще даже на английском языке мы ее качали с пиратских сайтов и читали, потому что был такой ажиотаж в сети, что какая-то замечательная книга, интересно было посмотреть, о чем. Так вот, эта книжка посвящена, ну, много чему посвящена, наверное, но тем не менее мне было любопытно, как все маги, эльфы, люди, общающиеся с гоблинами, драконами и прочими волшебными магическими существами и учащие заклинания, все-таки отмечают Рождество. То есть в какой мере к ним относится Иисус и, собственно, тема Рождества? Потому что вроде бы это совершенно противоположные друг другу миры, да, в котором существуют христиане и Христос, и в котором существуют маги и волшебники. И второй момент, это был, по-моему, День всех святых в этом году у одного из наших коллег-пасторов в Перми. Ребенок принес из школы записку от учительницы, что будет в школе праздник, дети должны быть в костюмах, желательно в костюмах нечисти. На что мама и, соответственно, жена пастора написала учительнице, что, знаете, наша девочка не придет, потому что везде есть свои традиции. Так вот, в какой мере все-таки соотносится, скажем так, где граница украшений именно рождественских, именно свойственных нашей традиции, и тому, что привык отмечать огромный мир, как связанных с христианами, так и нет. Это тоже к теме о том, насколько мы влияем на окружающий мир, насколько он влияет на христиан, особенно в таких традициях, казалось бы, невинных, да? Что такого одеть там рожки, пришить хвостик и поскакать на каком-нибудь вечере, посвященном Рождеству? И тем не менее.
Мне кажется, в Рождество там дьявол не сильно участвовал. Участвовали разные люди, от которых это никто не ожидал. Прежде всего, пастухи, которые не были очень набожными, которые вообще ничего не ожидали, наверное. Но они пришли первыми. Ну, вроде какие-то очень простые люди, даже, может быть, непростые люди, нечестные люди, преступниками они считались в том мире. И вот они пришли первыми, потому что они ощутили, что там есть что-то особенное, что касается их сердец. И вот это может, и вот их костюмы у нас есть в церкви, потому что мы играем рождественскую сценку. Там есть пастухи, там есть овцы, конечно, ослы тоже, как везде. И вот Мария и Иосиф, конечно, можно... это главное Рождество. Какая-то нечисть, я не понимаю, что...
Я бы видела в этом замечательную возможность для любого человека, члена общины, наверное, в первую очередь, примерить на себя некую новую роль, пусть и ненадолго. Например, роль пастуха для, например, директора какой-нибудь крупной фирмы, роль овцы для там, директора школы, и все в таком духе, да. Может быть, роль волхва для не очень богатого человека, но, тем не менее, на секунду ощутившего себя вот, королем, да, несущим золото и так далее. То есть это тоже такой момент такого преображения, да, в Рождество. Ну и момент коленопреклонения, наверное, перед яслями тоже важен в этой сценке. Антон?
Ну, действительно, традиция карнавальная, традиция всевозможных маскарадов с Рождеством в истории как-то мало связана. Это скорее традиция, связанная с входом в Великий пост, который отмечается перед Пасхой, и там совсем другие корни. То есть я как-то очень мало слышал о каких-то маскарадах или карнавалах в связи с Рождеством. Этого, как правило, нет. Ну, разве что действительно иметь в виду сценки вертепа, да, где разыгрывается Рождество с участием там вот соответствующих персонажей ангелов, Марии, Иосифа, пастухов, волхвов, но это совсем другая традиция, это не традиция карнавала. В любом случае, я бы сказал, что вот вопрос о границах, где граница между христианским Рождеством и нехристианским Рождеством. А вот как раз самое замечательное, что таких границ нет. Может быть, Рождество – это как раз такой праздник, который пытается охватить собой всех, который пытается открыть Божью любовь действительно всем, в том числе и тем, кто никогда ничего не слышал о Боге и, может быть, не хочет о нем слышать, но, тем не менее, Рождество открыто и для них. И вот это, на мой взгляд, великий шанс христианской церкви. Вот такой праздник, который сознательно отказывается от всяких границ.
Тогда можно вопрос Евгению, может быть, немножко сложный, и потом вы тоже все выскажетесь. Так, но сначала мы примем звонок. У нас есть замечательный звонок. Кажется, уже нет. Уже нет? Тогда продолжим. Вот... Особенно для нехристиан. Члены общины уже привыкли, что этот праздник, к которому готовимся достаточно долго, и целый месяц мы зажигаем свечи в ожидании этого события, и как-то тоже готовимся. Но он проходит, и наступают обычные будни, когда мы становимся действительно обычными людьми. И вот это вот праздничное настроение, оно продолжается не так и долго, может быть, как нам хотелось. То для нехристиан вот становится Рождество неким таким... обетованием чего-то замечательного, но тоже приходящего, да? И каково жить нам после Рождества, и каково жить тем, кому мы в Рождество пообещали, да, дали это обетование, подарили этот праздник, а потом ничего. Как нам быть с этим, со временем после Рождества? Евгений?
Я думаю, его надо принимать как данность.
Ну, несомненно, что, собственно, происходит каждый год.
На самом деле, то, что праздники – это явление приходящее, это совершенно нормально, как, так сказать, наверное, дети, которые в раннем возрасте мечтают питаться одним мороженым, наверняка довольно кисло себя почувствовали бы, если бы действительно им удалось это осуществить. Все время жить вот в атмосфере не жизнь, а вечный праздник, это, наверное, то есть просто праздник становится будничным тогда, тогда праздник перестает быть праздником. Если я раз в год позволяю себе сходить в приличный ресторан, это одно дело, а если я в нем каждый день ем, то чем это отличается от моей кухни?
Но все-таки можем мы сделать Рождество таким, чтобы после него у человека что-то осталось, какое-то воспоминание, какое-то ощущение, какой-то новый этап жизни. Что мы делаем для этого? Потому что подарки, они ну, либо съедаются, либо ставятся на полочку, иногда ломаются, иногда теряются, да, так или иначе. А что еще мы привносим в Рождество и для себя, и для тех, кто нас окружает, что все-таки остается потом?
Ну, я думаю, что если мы... И эти самые подарки, и эти самые посиделки семьей там, у огня или просто под лампой около елки. Если мы это наполним своим душевным теплом, конечно, сами мы этого не можем, как мы знаем, в общем-то, наши возможности в этом смысле ограничены. Конечно, хотелось бы верить, что в каждом из нас действует Дух Святой, хоть в какой-то мере, малой мере. И вот если мы сможем хотя бы частичкой своего душевного тепла, вот это все, все вот эти внешние моменты сдобрить, то, наверное, это и запомнится, потому что, да, действительно, навряд ли кто-нибудь будет хранить торт вместо того, чтобы его съесть. А вот приятные какие-то воспоминания, светлые воспоминания мы в свое время проводили, и до сих пор проводим, но я в этом, к сожалению, уже не участвую, проводили рождественский лагерь для детей. И как раз вот говорилось о том, что не факт, что все эти дети, которые вот сейчас такие небольшенькие, что вот они потом все дружными стройными рядами придут в церковь и начнут в ней быть, не факт. Но все равно вот эти вот какие-то яркие детские воспоминания, они сохраняются, и иногда они, что называется, выстреливают. В какой-то, может быть, тяжелый момент жизни, может быть, в какой-то, наоборот, на каком-то душевном подъеме, но вдруг у человека в памяти возникает какая-то яркая картинка из детства, например. И вот, в принципе, в наших силах, наверное, сделать, чтобы у наших близких вот эти картинки Рождества тоже, так сказать, оседали где-то в подсознании и в свое время выстреливали.
Отлично, Михаил.
Когда Иисус родился, родилась большая надежда. И я думаю, что я уже сказал, что каждое Рождество – это возрождение этой надежды. Я думаю, что эта надежда остается и после праздника. Потому что, как Евгений уже сказал, в этот момент мы пережили такой момент, когда мы очень в душевных разговорах, в уюте дома, мы были вместе, и это не так быстро развивается, наоборот, это сохраняется в нашей душе, и потом нам поможет в лучшей связи продолжать жить в семье, например, и в круге друзей.
Антон?
Ну и, конечно, остается то, что очень важно подчеркнуть, именно находясь в рамках лютеранского богословия, лютеранской церкви, остается слово, то есть суть того, что мы можем дать людям, это прежде всего слово. Слово примирения, слово любви, слово спасения. И это слово звучит на Рождество и звучит, может быть, как никогда ярко, как никогда сильно и как никогда большое количество людей имеет возможность его услышать. И это слово, как вот в соответствии с библейской притчей, как семя, как зерно падает в человеческие души. И кто знает, как оно прорастет. И когда оно прорастет, и какой плод оно принесет. Но слово падает, слово должно принести плод.
А вот сейчас мы немножечко сыграем. Поскольку пастор во время литургии Рождества всегда только пастор, сейчас у вас будет замечательная возможность почувствовать себя членами небольшой рождественской сценки, участниками, а именно волхвами. Михаил, каким волхвом ты хочешь быть? Кем из трех? Трех официально известных.
Ну, я хотел бы быть Бальтазаром, мне кажется.
Тогда да. Твой дар, Бальтазар, всем слушателям нашего радио.
Да, мой дар всем – это рождественский мир. Я хочу, чтобы мир был в вашей душе. Это главное, чтобы этот мир сохранился.
Спасибо. Евгений, кем из двух оставшихся?
Честно говоря, не принципиально, но… Ладно, что-нибудь такое с ювелирным уклоном, Мельхиор.
Хорошо. И подарок Мельхиора?
Ну, сейчас зима, на улице холодно, большей частью. Дует такой пронизывающий ветер, поэтому хочется пожелать тепла, тепла в доме и тепла в сердце, чтобы к этому празднику прийти с этим теплом, и чтобы этим теплом, смотри выше, согреть друг друга, наполнить вот то место, где мы будем собираться около рождественской елки, у рождественского стола, чтобы это тепло было не только физическим, но и душевным теплом.
Спасибо, Мельхиор.
Антон. Ну, у меня выбор небольшой, остался один, Гаспар.
Что-то из области привидений.
Да, скорее. Да, но тут я могу пожелать, во многом повторяя те пожелания, которые уже звучали. Мы сейчас выходим в эфир из Петербурга, у нас темно, у нас уже давно темно. В это время года, в это время суток. Так вот, я желаю нашим слушателям, чтобы в этой темноте они нашли для себя свет. Тот свет, который не ослепляет, не обжигает, но тот свет, который помогает им ориентироваться, радует их глаз среди этой темноты и согревает среди вот того холода, в котором мы с вами живем. Свет, тепло среди темноты и среди холода. Вот то, что я могу пожелать.
Это были самые замечательные дары, которые нам довелось сегодня услышать и почувствовать. И вот наша слушательница Наталья спрашивает, какие традиции празднования Рождества существуют в ваших семьях? Не могли бы вы поделиться? Поэтому коротко, может быть, что-то интересное или такое трогательное, Михаил?
Ну, интересно для меня в детстве всегда было ждать, что зажигаем свечи на рождественской елке. Это, конечно, главное. Потом мы включаем музыку Баха. Вот рождественскую ораторию. И тогда мы, дети, вошли и получили подарки, но это не было главное. Главное просто там музыка, настроение, это наша семейная традиция. Конечно, надо было всегда ждать до конца сочельника. И это и до сегодня у меня так осталось, как пастор. Я жду тоже, чтобы потом зажечь свечи.
Что касается Баха, то я понимаю, почему теперь ты любишь общину Святой Екатерины, да? Мы постараемся к Рождеству. Евгений?
Ну, у нас семья, как это сказать, грамотно, биконфессиональная, вот, между православная, поэтому у нас из давних пор существует традиция собирать, мы живем за городом, собирать у себя в доме народ, ну, так, в основном, конечно, детей, но они, как правило, приходят со взрослыми. Довольно большое иногда бывает общество, и показываем вертепный спектакль «Смерть царя Ирода», конечно же.
Здорово, да.
Вот, соответственно, вот такая вот. Но это, к сожалению, сейчас один из участников ушел в армию. Один из кукловодов, из главных кукловодов. Не знаю, что получится в этом году.
Ну, я думаю, что-то обязательно получится. Во всяком случае, в следующем точно. Ну, традиция потрясающая. Антон?
Ну, как-то так сложилось, что моя традиция празднования Рождества больше связана с церковью, чем с домом, поэтому я обычно сочельник провожу в церкви большей частью. И помимо обычного богослужения или обычного концерта, который у нас в этот день проходит, так уж сложилось, мы приглашаем всех желающих на чашку глинтвейна, сваренного по особому рецепту.
Да, сваренного пастором Антоном Тихомировым. Так что я рекомендую всем посетить наш сочельник. Это действительно наша старая традиция, и в ней участвуют все сотрудники, но готовит только Антон. Да. Это действительно очень замечательно, и вся церковь наполняется таким чудесным запахом пряности.
Я приду.
Такой запах Рождества, да. Да-да-да, пожалуйста, все приходите. И у нас остается буквально пару минут, поскольку у нас в студии, естественно, традиционно все пасторы, а я к пожеланиям и к рассказом о традициях все-таки добавила бы еще раз историю с Амелой, потому что, ну, в нашей стране она не так прижилась, хотя иногда в Калининграде я с ней встречалась, когда была на практике. Ну, может быть, потому что она там растет, и ее очень легко сорвать и принести в дом. У нас она тоже растет, так что всегда можно попробовать. Но за буквально 3 минуты оставшихся, пожалуйста, короткое благословение нашим слушателям от каждого нашего волхва. И особенно пусть все эти 3 благословения прозвучат для главного кукловода, который сейчас в армии, чтобы ему там было немного веселее. Михаил, ты первый.
Желаю вам благословения новорожденного младенца в яслях, который вам показывает, что любовь, Божья любовь показывается в немощах.
Гений.
Ну, говорят, что в каждом человеке живет ребенок. Хоть в какой-то мере, даже в самом серьезном, самом взрослом. И я хочу пожелать, чтобы по возможности в эти дни этим ребенком у каждого был рождающийся Бог-младенец Христос.
В эти дни вы много чего услышите. Поздравления с Рождеством, с Новым годом, может быть, чуть попозже. Вы услышите много музыки, рекламной, эстрадной, может быть, классической, духовной музыки, но я желаю, чтобы каждый из вас смог бы в этих звуках распознать отголоски вот той самой ангельской песни, которая звучала для пастухов «Слава вышних Богу и на земле мир, а человеком благоволение».
Спасибо. И с этими замечательными словами мы прощаемся с вами и желаю вам благословенного времени, которое мы, лютеране, называем Адвентом, и ожиданием прекрасного времени, прекрасного праздника Рождества. Да благословит вас Господь!